Из всего вышесказанного с достаточной ясностью вытекает, что всякая попытка выравнивания односторонне дифференцированного современного человека должна серьезно считаться с приятием недифференцированных и поэтому неполноценных функций. Наши попытки посредничества никогда не удадутся, если мы не сумеем освободить и привести в движение энергию неполноценных функций и перевести ее затем в дифференцированное состояние. Этот процесс может совершиться только по законам энергетики, а именно необходимо создать градиент, предоставляющий скрытым энергиям возможность действенно проявиться. Непосредственное переведение неполноценной функции в функцию полноценную было бы совершенно безнадежной, невыполнимой задачей. Люди уже неоднократно брались за нее, однако попытки их всегда терпели крушение. С таким же успехом можно было бы трудиться над изобретением перпетуум мобиле. Нет такой неполноценной формы энергии, которую можно было бы непосредственно и просто перевести в форму энергии высшей ценности. Это может произойти только в том случае, если одновременно появится еще источник высшей ценности, способствующий такому процессу. Иными словами, превращение может совершиться только за счет полноценной ведущей функции. Однако мы при этом никогда и ни при каких обстоятельствах не достигнем первоначальной ценности полноценной формы энергии как для неполноценной, так и для функции, обладающей высшей ценностью. Результатом должно быть и будет выравнивание на среднем уровне. Но для каждого человека, отождествляющегося только с одной своей дифференцированной функцией, такой процесс означает нисхождение до состояния, хотя и выровненного, но менее ценного по сравнению с видимой ценностью начального состояния. Такое заключение неизбежно. С этим фактом должно считаться всякое воспитание, стремящееся к единству и гармонии человеческого существа. К такому же заключению приходит своими путями и Шиллер, при этом он, однако, не хочет принять его последствий, рискуя даже неизбежной утратой красоты. После того, однако, как мыслитель высказал свой беспощадный вывод, слово опять принадлежит поэту. Но, может быть, опыт не есть то судилище, перед которым может быть решен такой вопрос, как наш, и прежде чем придать значение свидетельству опыта, нужно поставить вне сомнения, что это именно та самая красота, о которой мы говорим и против которой свидетельствуют эти примеры. Мы видим, что тут Шиллер пытается возвыситься над опытом, иными словами, он старается придать красоте такое свойство, которое ей в опыте не принадлежит. Шиллер полагает, что красоту нужно понять как необходимое условие человечности, то есть как необходимую принудительную категорию. Поэтому он говорит и о чистом разумном понятии красоты, и о трансцендентальном пути, уводящем нас из круга явлений и от живого присутствия вещей. Кто недостаточно смел, чтобы перейти границы действительности, тот никогда не завоюет истины. Субъективное противление против эмпирически неизбежного, низводящего пути заставляет Шиллера властно приказать логическому интеллекту служить чувству, принуждая его к такой формуле, которая делала бы в конце концов возможным достижение первоначального намерения, несмотря на то, что невозможность его уже была доказана в достаточной мере.